«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Находящийся уже 11-й сутки в СИЗО на Симферопольском бульваре сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, лишенный возможности обжаловать собственный арест в российском суде, в понедельник подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В жалобе, поданной адвокатами в Страсбург, защита требует признать незаконным административный арест оппозиционера. Жалоба, среди прочего, содержит просьбу об ускорении ее рассмотрения. Глава российского отделения правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин назвал задержание нарушением прав человека. Amnesty International считает оппозиционеров узниками совести, которые были задержаны исключительно за мирное осуществление своего права на свободу собраний и свободу выражения мнений. Аресты оппозиционеров вызвали международную реакцию. Американские сенаторы Джо Либерман и Джон Маккейн назвали их возмутительными и постыдными. Сенаторов поддержал официальный представитель Совета по национальной безопасности США Майк Хаммер. О том, страдает ли престиж России на международной арене из-за новых репрессий против инакомыслящих, сегодня в нашей программе говорят координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин, член исполкома Московского отделения партии «Другая Россия» Кирилл Манулин и главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Рыклин. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Константину Косякину. Добрый вечер, Константин Юрьевич.
Вечер, Владимир.
Как вы себя чувствуете и в каких условиях вы содержались?
Спасибо, удовлетворительно. Ну, условия, в которых содержат нас, вполне нормальные. Все, так сказать, есть там в этих в камерах, и кровати, так сказать, койки, так сказать, и белье, и условия нормальные, отношения тоже нормальные персонала, которые там находятся, намного отличающиеся от того отношения к нам, которое проявляет милиция при задержании и ОМОН. Это резко контрастирует с тем, когда вот на улице нас задерживают, вот это следует отметить. А там, в этом спецприемнике, то, что там делается, это, в общем-то, никаких претензий у нас нету к тем службам, которые там вот, эти, находятся в этом подразделении, в московском.
А кто с вами находился в камере?
Значит, в камере сначала со мной находилось 5 человек, когда я туда 32 числа, значит, доставили меня. Были, нас, во-первых, с самого начала разделили по разным камерам, меня, Немцова и Лимонова, хотя у меня была первая просьба с кем-то из них посадить, они сказали, что только по разным камерам, и по разным камерам нас рассадили, ну, из каких-то соображений. Вот в моей камере были, значит, еще 5 человек, несколько, в основном это нарушители, там, автомобилисты, вот, больше потом уже до конца никого не подсаживали, и эти остальные эти 5 человек вышли, и последние 3 дня я вообще сидел один в камере. То есть там была, по-моему, уже установка, никого из спецприемника уже никто не поступал, видно, из тех, чтобы мы там не распространяли свою пропаганду. Вот. И, значит, больше никого, и в других камерах тоже, как мне известно, никого уже не подселяли туда. Они. Так что я уже последние 3 дня вообще там один сидел. Ну и только что буквально вот 15, ну нет, я в пол где-то около без 15,8 я вышел из стен спецприемника. Там, конечно, полно, я не ожидал. Я-то видел, с одной стороны у меня окна выходили, а тут милиция, ограждение кругом, ОМОН, видимо-невидимо, там стоит оцепление кругом. Хорошо, хоть дали мне с нашими товарищами там встретиться, так сказать, обняться, переговорить, обменяться словами несколькими с ними, приветствия. А так там зона как какое-то, как будто чрезвычайное положение. Объявлено у нас вокруг этого спецприемника, еще не хватало там, хотя там колючая проволока там, еще на колючей проволокой ограждение. Меры беспрецедентные там просто применяют. Раньше такого я не видел, чтобы было. Когда-то вот около этого спецприемника я там неоднократно уже находился, но чтобы такой, как это, кордон, как это, тройной, там же близко не подходили. Из окна я видел, каждый день там в 2 часа приходили наши сторонники, пикетировали, вот, ну им кому-то давали, кого-то в автобусе сажали, это я видел, пикетирующих. В том числе были, насколько я понял, про кремлевские пикетчики, у них такие дорогие плакаты, голубые с белым цветом, в основном против Немцова. Ну, так сказать, какие-то конфликты возникали между ними. Вот, но тем не менее, с той стороны тоже были. Жаль, что меня не было, я бы порвал бы их не плакаты, там, если бы увидел, что они там стоят. Ну, видно, осторожничали. Ну и что мне хотелось вообще сказать по ситуации, а то, что пока я не имел возможности такую, значит, а то, что вот это произошло 31 числа, это вообще беспрецедентный случай. То, что правильно, они нарушают права, то, что по задержанию, это когда, значит, я уже вышел из метро Маяковская 31, ровно в 6 часов на Триумфальную площадь, и у меня было уже, так сказать, намерение такое, там, не ввязываться ни в какие там эти потасовки, ничего, а просто посмотреть. посмотреть, что там происходит, для начала хотя бы осмотреться. И у меня не было совершенно намерения попадать под статью 19.3, это сопротивление милиции. Так вот, когда я вышел, значит, буквально 2-3 шага сделал, тут же ко мне рванулась, там, значит, стая, там человек 30, значит, милиции. Я сначала думал, сзади они хотят проскочить, даже шаг вперед не сделал. Они, не говоря ни слова, сзади моментально вывернули руки мне, при том силы до болевых приемов, и силы потащили в автобусы. Я потребовал, хотя бы представились, ни удостоверения не было представлено, ни причины, ничего, молча, как роботы работали. И тут же меня в автобус поместили сразу без всяких, так сказать, этих промедлений. И там я просидел 1.5 часа. Вот. Но это, так сказать, одна сторона медали. А вторая сторона, то, что вот, это одно, то, что они задерживают так уже самым настоящим уже преступным образом. А второе, а то, что когда уже протокол, мы уже там протоколы составляет милиция по задержанию, я прочитал вот эти рапорты и приложения к протоколу, то есть на основании того, значит, за что меня задержали. Там же причина какая-то, должны они мотивировать ее. Так там такое написано против меня, что я чуть не избежал. Избивал милицию, там орал на всю площадь, чуть ли не к свержению власти призывал. Целая страница исписана самой настоящей гнусной ложью. Я понимаю, что это пишут, конечно, вот эти ребята, которые там задерживают. Им просто начальство вот стоит над ними, над головой, и заставляет их просто писать. И они подписывают эти все рапорты свои. Это самая настоящая гнусная ложь и клевета. Такого еще и раньше были, писали, но аккуратно. Ну и были причины. Мы где-то сопротивлялись, может быть, и где-то выкрикивали что-то. Но тут я специально стиснул зубы, выходил из автобуса, ни слова, это из метро, ни слова не сказал, дошел до автобуса. Думал, ну, в принципе, у меня не было причин для того, чтобы они обвинить могли меня в чем-то. В неповиновении, сопротивлении или в выкриках каких-то лозунгов. Вот. И когда я прочитал это, ну, знаете, просто дурно стало, что называется. И суд опирается на эти данные, так получается, это же самая настоящая клевета и наговор. И милиция занимается чисто уголовным преступлением. То, что милиция делает сейчас, когда она пишет вот эти вот на нас рапорты и все эти приложения к протоколу, это уголовное преступление. Мы будем подавать в суд для того, чтобы привлечь их к уголовному наказанию. И получается, что вся милиция московская, вот это снизу, доверху там, до колокольца, это, честно говоря, получается организованная преступная группировка, которая по команде, это же не сами там эти нижние чины и средние чины, это пишут, им сверху дают команду, пиши вот так вот, чтобы у них было основание для того, чтобы судили нас. И они пишут, это все известно всем уже происходит. И, а суд опирается на эти данные. На основании этого суд спокойно там дает нам 10 суток, этому Лимонова то же самое, там 15 суток, Немцова тоже 15 суток. То есть это вопиющий случай уже преступления против нас, уголовное преступление, которое милиция совершает, это правозащитные органы, вместо того, чтобы защищать, они сами совершают вот эти гнусные преступления со своей этой ложью и клеветой, которые они излагают, когда обоснуют причины, почему они нас задержали. Мы это, конечно, не оставим, так вот не без последствий, будем подавать в суд вплоть до Страсбургского суда. Надо все-таки им поставить на место их или каким-то любым способом для того, чтобы все-таки хоть как-то у нас было какое-то видимость правосудия. То фактически суда у нас нет. То, что мы говорим, суд вообще не принимает во внимание, она только принимает во внимание то, что милиция говорит. Поэтому и выносят приговоры, соответственно, совершенно неправомерные, беззаконные и бесполезно что-то доказывать суде. Я уже не первый раз убедился и в этот раз отказался от защитников, от адвокатов, попросил всех уйти из зала, сказал, что это бесполезно на суде, когда судья там спрашивал, какие ходатайств нет у меня. Я говорю, то, что я делал, это я ничего не совершал. Ну что милиция делает? Это преступление, чисто говоря, совершается. Потому что они, в общем-то, просто излагают ложные вот эти все свои доносы и показания. Вот. Ну, несмотря на это, судья все-таки тут же выносит приговор в пользу, значит, этих двух милиционеров, которые давали показания, что я там творил. Это послушать, это просто волосы дымом встанут, то, что они там рисуют.
Спасибо, Константин. Спасибо большое. Напомню, что это Константин Косякин, координатор движения «Левый фронт». Теперь слово Александру Рыклину. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, приносят ли какие-то практические результаты ваши ежедневные пикеты около СИЗО?
Ну, я прежде всего хочу поздравить наших товарищей с освобождением. Я рад, что для них все закончилось на этом этапе. А что касается вашего вопроса, ну да, конечно, я считаю, что приносят. А, ну, во-первых, смотрите, что получается. Конечно, вот за эти дни мы, в общем, сплотились. Во многом сплотились с нашими друзьями из других организаций, мы стояли все вместе, и Левый фронт, и нацболы, и Солидарность, вот мы все вместе пикетировали в двух местах, у нас не возникало никаких трений, разногласий, все стояли с плакатами друг друга, нас вместе всех рассовывали в ОМОНовские автобусы, мы вместе как могли воевали с нашистами и со всякими другими кремлевскими уродами. И это нас, конечно, сплотило. И в этом я вижу положительную сторону того, что сейчас происходит. кроме того, мне кажется, эти пикеты все-таки дают возможность понять тем гражданам, которые, в принципе, интересуются тем, что происходит в Москве, тем, что происходит с оппозицией, понять, что все-таки мы не сдаемся, мы будем продолжать нашу борьбу, несмотря на то, что, конечно, ситуация усугубляется, конечно, продолжается такая, я бы назвал это, лукашизация нашей общественной сферы, ужесточается все, и меры наказания, и репрессии, и беспредел судебный, и беспредел милицейский, да, это все ужесточается, и мой прогноз в этом смысле совершенно неутешительный. Я думаю, что в 2011 году все это будет только хуже и хуже.
Вопрос Кириллу Манулину, члену исполкома Московского отделения партии «Другая Россия». Добрый вечер, Кирилл.
Да, добрый вечер,
здравствуйте. Да, здравствуйте. По какой статье вы были осуждены и намерены ли вы оспаривать действия милиционеров в отношении вас?
Я был осужден по статье 20.1, вторая часть, мелкое хулиганство. Вот. Ну, оспаривать решение суда, я не знаю, скорее всего, нет. Вот. Но завтра я все равно буду еще с адвокатом с ним дополнительно встречаться, и уже все детально я с ним проговорю, стоит или нет. Ну, пока что планов у меня нет на обжалование. Ну, я просто не вижу смысла в этом.
А в каких условиях вы содержались?
Ну, почти точно так же, как и Константин Юрьевич. Вот то, что вот он сказал, все то же самое. Всего у нас было 4 человека, но когда я туда был помещен, я туда заехал в камеру вторым. 2 человека. Я все 8 суток просидел с Эдуардом Лимоновым.
Значит, давайте вспомним, кто там еще остается. Борис Немцов, Эдуард Лимонов.
Да, так, Володя Тор сегодня вышел. Все, по-моему, вот это 2 последних человека, которые должны выйти. Их больше всего дали.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Напомню, что новые репрессии против инакомыслящих мы обсуждаем с координатором движения «Левый фронт» Константином Косякиным, членом исполкома Московского отделения партии «Другая Россия» Кириллом Манулиным и главным редактором интернет-издания «Ежедневный журнал», активистом Объединенного гражданского фронта и движения «Солидарность» Александром Рыклиным. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Сергей Удальцов, координатор «Левого фронта», борется за освобождение узников совести.
Сегодня в 19:40 Константин Косякин, который отбыл 10 суток административного ареста после задержания на Триумфальной площади 31 декабря, вышел на свободу. Он, безусловно, расценил вот все эти события как вызов всему обществу, как акция такого устрашения в отношении оппозиции. Особенно он в отношении себя заявил, что действительно была как пытка, потому что он в суде представлял документы, что находится на лечении, у него состояние здоровья неважное сейчас. Судья все это проигнорировал, то есть больной человек, по сути дела, 10 дней сидел за решеткой, у него плохое состояние здоровья, к нему несколько раз скорая помощь за эти 10 дней приезжала. И видно, вот он сейчас вышел, конечно, что человек плохо себя чувствует. Ну вот его встретил сын на машине, повез домой. В целом, конечно, это издевательство над человеком, но он сказал, что руки опускать не собирается и будет продолжать сопротивление вместе с нами. Таким образом, остается там 2 арестованных 31 декабря, Лимонов и Немцов, но они до 15 января там будут находиться.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Помню, что новые репрессии против инакомыслящих мы обсуждаем с Александром Рыклиным, главным редактором интернет-издания «Ежедневный журнал», и Кириллом Манулиным, членом исполкома Московского отделения партии «Другая Россия». Оба у нас на прямой телефонной связи. В первой части нашей программы участвовал Константин Косякин, координатор движения «Левый фронт», который только что вышел из тюрьмы. Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос короткий. Почему просвещенный Фигляр-то молчит, нигде ничего не слышно, ничего не комментирует? Или он собрался дела сдавать этому гангстеру, своему подельнику? Спасибо.
Вопрос Александру Рыклину. Как вы считаете, ощущается ли растерянность Кремля перед событиями, вот, произошедшими 31 декабря?
Ну, в принципе, конечно, я думаю, что тут особенно нам уповать на Кремль в том виде, в котором он предстает перед нами сегодня, не имеет смысла. Уже более-менее понятно, что сегодня вся большая политика вершится не за кремлевскими стенами, а за белодомовскими. Я думаю, с любыми иллюзиями по поводу человека по фамилии Дмитрий Анатольевич Медведев надо расставаться. Надо расставаться и как-то уже исходить из тех реалий, с которыми нам приходится иметь дело.
Александр Аверин, пресс-секретарь партии «Другая Россия», подтверждает решимость единомышленников идти до конца.
После того, как Эдуард Лимонов пройдет все российские инстанции, то, безусловно, будет подана жалоба из Страсбурга. Сейчас Эдуард чувствует себя хорошо, он довольно бодрый. Ну, что такое для него 15 суток ареста? То есть после того, как он сидел больше 2 лет в тюрьме, так это легкие новогодние каникулы. Ну, знаете ли, то есть, они могут сказать все, что угодно, но все равно Лимонов будет выходить каждого 31 числа на площадь, даже если ему для этого потребуется половину месяца сидеть. Так что, если так будет поступать с Лимоновым, то очевидно, что будет вызвано большое народное возмущение, и народу на триумфально будет выходить все больше и больше.
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Игоря.
Добрый вечер. У меня к Сергею Удальцову вопрос.
Сергей Удальцов, Сергей... у нас уже встретил Константина Косякина. У нас на проводе Кирилл Манулин и Александр Рыклин. Ваши вопросы к ним.
Хорошо. У меня следующий вопрос. Значит, я слышал «Эхо Москвы», и Борис Немцов давал интервью прямо из камеры. Так вот интересно, телефоны разве не отбирают? И второй вопрос. У него голос простуженный был сильно. Как там условия, хотелось бы узнать? Хоть отопление есть... В каких они условиях сидят?
Ну, в камере находился Кирилл Манулин. Ему слово. Сколько времени в сутки дают звонить по телефону?
Ну, согласно внутреннему распорядку, если я не ошибаюсь, то, по-моему, один раз в сутки можно позвонить со стационарного телефона, который находится в спецприемнике, или же с мобильного.
Вы пользовались вот, таким правом?
Я воспользовался всего лишь один раз. Я позвонил домой, сказал, где я. Вот и все. А так, по-моему, можно раз в сутки.
Ну, а Борис, наверное, простудился на митинге, да? Поэтому у него такой голос.
Ну, вы знаете, насколько я знаю, по-моему, с ним все отлично. То есть, на самом деле, может быть, это показалось. Поскольку, насколько я знаю, все в порядке там с ним. То есть, жалоб, по-моему, на состояние здоровья у него нету.
Давайте послушаем его адвоката Вадима Прохорова, члена полицейского движения «Солидарность», который находит своеобразную логику в действиях властей.
В данном случае решение об аресте, причем аресте прежде всего человека, который получил 15 суток, это имеется в виду Борис Немцов, причем впервые, в том, что сейчас тот же самый Борис Немцов участвует в ряде судов по крайне болезненным для Путина вопросам. Один суд это по совместному распильщику господину Тимченко, тот, что, в общем-то, достаточно редко и мало поднимается здесь, Тимченко сам пошел судом на Немцова, но там всплыли интересные разные моменты, как на самолете Тимченко, Кабаева и группа товарищей, включая Кожаных, управляющего делами администрации президента, летают в Сочи к Путину. Это, в общем-то, всплыл в ходе суда. Ясно, что он не порадовался. Далее Немцов подал в суд на Путина и второй канал, и, насколько нам известно, иск принят судом Савеловским о защите чести и достоинства дела репутации против той лжи, которую Путин распространял в ходе своего выступления. Вот совокупность всех этих факторов привела к тому, что, видимо, было принято высочайшее в данном случае на уровне премьера решение Немцова, да и остальных, некоторых, нескольких активистов арестовать.
Вопрос Александру Рыклину. Чем вы объясняете столь суровые наказания активистам стратегии 31 на этот раз?
Ну, я отчасти согласен с Вадимом Прохоровым. Действительно, Немцов инициировал сейчас ряд очень болезненных для власти процессов. А в целом, мне кажется, что ужесточение вот нашей общественной сферы вызвано, конечно, неуверенностью власти в завтрашнем дне. Там начинаются серьезные вибрации. Путин чувствует, что он перестает устраивать даже внутривластные элиты. Он перестает быть для них гарантом. А это означает, что он как-то перестает себя чувствовать уверенно. И в этом смысле, конечно, ужесточение репрессий против оппозиции должно как бы послужить уроком всем остальным.
Я сказал, смотрите, вот мы тут ни перед чем не остановимся. Надо будет, так будем сажать. И в пользу вот именно этой теории говорит и милицейский беспредел, и совершенно беспрецедентная, на мой взгляд, бессовестность судов. Вот это то, с чем мы, пожалуй, столкнулись впервые. Вот тот процесс, свидетелем которого я был и над Немцовым, и над Яшиным, он показал просто абсолютную, я бы сказал, демонстративную такую бессовестность, игнорирование фактов, абсолютно вопиющую приверженность беззаконию. Вот просто судья Ольга Боровкова продемонстрировала все эти качества просто как настолько широко, что шире уже дальше нет. Немцову не давали сесть во время процесса. Вот 4.5 часа он стоял, потому что судья Юлия Боровкова отказала его в праве сесть. Не разрешали внести стул в здание судебного заседания, в помещение, где проходило судебное заседание. Ну, это, по сути, была пытка, не говоря уже о том, что она, например, отказалась присоединить к делу видеоматериалы, фотоматериалы, отказалась просмотреть это, хотя они было очевидно, что все свидетельские показания со стороны милиции фальсифицированы, что ничего такого мы не делали, а просто шли к своим машинам. И в этом смысле, конечно, повторю, я настроен пессимистически по поводу того, как начнет развиваться взаимоотношения между оппозицией и властью в наступившем году. Я думаю, что они ужесточатся, эти взаимоотношения. Разумеется, с обеих сторон.
Да, ощущается ли, по-вашему, раздражение Кремля реакцией зарубежных политиков, которые выразили возмущение задержаниями оппозиционеров?
Ну, конечно, мы же видим, что вот и ряд наших российских сенаторов тут же начинает отвечать, и депутаты Госдумы, это у них работа такая, они обязаны отвечать, потому что иначе, конечно, Путин не будет понимать, за что он им хватит денег. Они тоже что-то там начинают произносить. Но в целом реакция западного мира, она очевидная, ну, потому что все-таки вопиющие вещи происходят в России. Но я бы особенно не надеялся, нам нужно надеяться только на самих себя. Рассчитывать на Запад и Соединенные Штаты не приходится. У них есть свои интересы, они, понятно, ограничены определенными моральными критериями, определенными обязательствами, но, еще раз повторю, рассчитывать надо только на самих себя.
Напомню, что находящийся уже 11-й сутки в СИЗО на Симферопольском бульваре сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, лишенный возможности обжаловать собственный арест в российском суде, в понедельник подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Новые репрессии против инакомыслящих мы сегодня обсуждаем с координатором движения «Левый фронт» Константином Косякиным, который только что вышел из тюрьмы, членом исполкома Московского отделения партии «Другая Россия» Кириллом Манулиным и главным редактором интернет-издания «Ежедневный журнал» Александром Рыклиным, активистом Объединенного гражданского фронта и движения «Солидарность». Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
Один из организаторов митинга в защиту 31-й статьи Конституции, Константин Косякин, освобожден сегодня вечером после 10 суток административного ареста. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов подал в Европейский суд по правам человека жалобу на свой арест. В США скорбят по жертвам трагедии в Аризоне, где в субботу было совершено нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс и ее сторонников. По всей стране приспущены государственные флаги. Президент США Барак Обама объявил минуту молчания в память о погибших. В Саратове 12 суток продолжает голодовку полковник запаса Александр Глущенко, председатель Президиума региональной организации Союза ветеранов контртеррористических операций, бывший первый заместитель военного коменданта Чечни. Защитник бывшего кандидата в президенты Белоруссии Владимир Никляев обжаловал решение суда Центрального района Минска об отказе в изменении меры пресечения политику в Минском городском суде. Баскская сепаратистская группировка «ЭТА» вновь объявила о постоянном перемирии и окончательном прекращении вооруженной борьбы. Вице-президент США Джо Байден прибыл сегодня с необъявленным визитом в Афганистан. Одной из тем его предстоящих переговоров с афганским руководством станет подготовка процесса передачи контроля за безопасностью в стране местным армейским и правоохранительным структурам. Тверской области непогода вновь стала причиной отключения электричества. В Торопецком, Западнодвинском и Бельском районах без света остались около 4000 человек. Папа Римский Бенедикт XVI призвал мировых лидеров к большим усилиям по защите христиан от дискриминации и насилия. Вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что новую волну репрессий против инакомыслящих обсуждаем с Кириллом Манулиным, членом исполкома Московского отделения партии «Другая Россия», и Александром Рыклиным, главным редактором интернет-издания «Ежедневный журнал». Оба у нас на прямой телефонной связи. Валерий Борщов, бывший депутат Государственной Думы, член Московской хельсинской группы, презирает мелкую мстительность властей.
Это просто откровенная месть. Это проявление человеческой слабости, когда те, кому не нравятся эти люди, и сами акции, сам протест, сама Триумфальная площадь, где собираются люди, вот сдали нервы, и они решили показать, что они могут все. Такая грязная человеческая месть. Потому что митинг-то был согласован. Люди-то пришли в уверенности, что все пройдет нормально. Что касается прошлых митингов, когда там были борения с одними молодыми людьми, здесь же ничего подобного не происходило. В такой ситуации решили показать, кто хозяин. Решили проучить. Да еще ночь перед Новым годом. Да еще дать такой срок, чтобы вообще эти выходные запомнились на всю жизнь. По-моему, это очень мелко и грязно.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Тимур.
Мое субъективное мнение заключается в том, что вся история с нашими демократами начала развиваться с того дня, когда господин Путин общался с народом, когда он оскорбил просто людей, не имея никаких доказательств. А дальше господин Медведев в интервью с журналистами двумя каналами, наоборот, вроде бы назвал этих людей как бы политиками, назвал среди наших политиков, и что я просто убежден, что это был месть со стороны Путина доказать. Я не хочу верить в там споры между этими тандемами, есть он или нет, но вот 70%, что их взяли, это причина, я так уверен в этом, спасибо.
Вопрос Кириллу Мануэльну, как, по-вашему, возникли ли какие-нибудь иллюзии у ваших единомышленников после того, как президент назвал Эдуарда Лимонова уважаемым политиком?
Да нет, знаете, президент нас много что говорит, но всего лишь это сотрясание воздуха. Мнение не возникло. Я думаю, он просто это сказал. Вот. Потому что не может он не сказать. Действительно, потому что вся вот эта сама стратегия 31, она на слуху и очень известна, популярна. О ней, то есть, говорить нельзя про нее замалчивать. Вот. Вот так он и сказал. Не мог не сказать. Но это всего лишь слова.
Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, бывший депутат Государственной Думы, не удивлен репрессивной тактикой Кремля.
Во-первых, мы не видим ничего нового в этих новогодних задержаниях оппозиции, которые выходят на протест, на несогласных и прочее. Другой вопрос, зачем уж перед Новым годом и почему власть не меняет каким-то образом свою тактику в этом вопросе? Я думаю, что это объясняется ее как бы субъективным состоянием неуверенности и мандража. Поэтому это еще раз говорит о том, что с одной стороны и в лагере власти есть определенное смятение и неуверенность в свете этих событий. С другой стороны, еще не выработали сегодня собственной четкой позиции, как бороться, какую тактику проводить, как распределять роли между собой, кто будет добрый и демократичный, кто будет, так сказать, проявлять твердость.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать свое восхищение вот этими людьми, которые, в общем-то, за нас, за всех страдают, хотят сделать лучше Россию. И я бы хотел сказать, что действительно вот претензии к нам, к простым обывателям, очень большие. Мы мало ходим на митинги, приходит мало народу, но это не значит, что мы не поддерживаем их. Я бы хотел думать, что это молодые люди могли бы придумать какие-то другие методы. Например, рассылка писем. Ведь если бы общение с народом было больше у них, и они бы поняли, что больше людей их поддерживает. Они бы не чувствовали себя какими-то маргиналами какими-то. Потому что не только такие прихлебатели, которые вот их сажают. Это ведь не только Путин и Медведев. Это полно людей сверху донизу, которые, открывший рот, смотрят в начальство. Но таких людей гораздо меньше, чем людей, которые поддерживают и хотят, чтобы Россия была свободной, чтобы эта авторитарная власть ушла в небытие. Вы вот слышали на радио, в смысле на Бизнес ФМ, передали, что на Дальнем Востоке запретили это самое постановки «Золушку», спектакль, за то, что там есть такие аналогии. На час назад переводят стрелки. Говорит, губернатор запретил это по показу этот спектакль. Вы знаете, какие люди у нас есть? Но таких меньше. Нужно только найти способ общения с этим народом. Не каждый же может прийти на митинг.
Вопрос Александру Рыклину. Ощущаете ли вы в ходе ваших пикетов симпатии простых москвичей?
Ну, знаете, в общем, да. В общем, да, я бы сказал, люди с интересом подходят. Многие, кстати, вообще не очень в курсе того, что происходит, что неудивительно, потому что, конечно, по центральным каналам телевидения не рассказывают о том, как власть себя ведет по отношению к тем, кто с ней не согласен. Да, да, есть определенный интерес, есть симпатия, гораздо чаще, чем, я бы сказал, такие проявления антипатии. Вот гораздо чаще некая благожелательность, интерес и сочувствие. Хотя не сочувствие нам нужно, конечно. Конечно, не сочувствие нам нужно. И мы не чувствуем себя маргиналами, на самом деле. Нам нужна поддержка. Это немножко другая история.
Вопрос Кирилла Мануэльна. Ощущали ли вы солидарность ваших единомышленников, находившихся на воле все эти дни?
Да, безусловно. Конечно, поддержка ощущалась. Так как у нас было в камере радио, да, то мы могли слышать по радиостанциям, что проводятся пикеты, ну и прочие мероприятия, да, как в поддержку нас. Это очень чувствовалось, это всегда приятно осознавать, когда ты сидишь за стенках, а кто-то за тебя беспокоится, вот, пытается донести то, что арест был незаконный, до граждан вот такими действиями, да, это, конечно, очень поддерживает и бодрит. Ну и плюс передачи, да, тоже всем спасибо, кто участвовал, еще участвует и будет участвовать.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
У меня тут одно мнение будет, Владимир Алексеевич, и вопрос будет серьезный, поэтому не подключайте раньше времени. Ну, мнение вот такое. Вот тут все говорят, власть там что-то боится, мандражирует и так далее. Да мне кажется, что это просто они, начиная с Данилкина, новогодние подарки нашему лидеру делают. Понимаете? Новогодние праздничные от Деда Мороза. Упаковка. Упакованная в кутузке. Вот. Так что ничего, по-моему, не боятся. А вопрос Кирилла к Александру. Вот все-таки вот эти акции, они ориентированы на реакцию нашего общества, так сказать, в борьбе за конституцию и за демократию, или апелляция к международному общественности, там, суды страсбургские и так далее, чтобы они за нарушение тут всяких демократических основ тут закрыли бы Россию, почистили бы. Вот мне кажется, что и к международной общественности как-то не до нас, у них там своих проблем до нас, они считают, что это наша проблема. А наше общество, оно скорее к стакану потянется. Душой оно, как женщина правильно сказала, с вами. Вот. Но прийти помочь там и так далее, или выйти там 50 тысяч там, или 100 тысяч, чтобы вышло, это, по-моему, как нереально. Может быть, стратегию поменять? Как-то по-другому вот воздействовать на процессы, которые происходят у нас в стране? Спасибо за ответ.
Да, вопрос Александру Рыклину мы переадресуем.
Ну, на самом деле, такой вопрос не совсем простой. Тут ведь надо понять простую вещь. Ну вот я тут только от своего имени могу говорить. Я делаю то, что я считаю нужным, и живу так, как я считаю нужным жить. Это на самом деле не зависит от того, поддерживают ли наши идеи миллионы людей или 10 человек. Я все равно буду поступать так, как мне представляется правильным. Конечно, хорошо, когда тебя поддерживает много людей. Это вселяет оптимизм, это прибавляет сил. Но даже когда тебя не поддерживает большое количество людей, но ты все равно уверен в своей правоте, то как же ты можешь поступать против совести и против своих принципов? Это неправильно, мне кажется. И чем больше людей проникнут этой несложной мыслью, тем лучше. Ну да, сегодня кажется, что еще немного людей понимают, чем грозит путинская власть нашей стране.
Но я верю, что таких людей будет все больше и больше, потому что это очевидно. Это уже становится очевидно для очень многих, мне кажется. Хочется этим пора кончать, иначе просто страны не будет.
Людмила Алексеева, председатель московской хельсинской группы, ощущает страх Кремля перед стойкостью инакомыслящих.
И наглость, и страх присутствовали. Если бы не было страха, не надо было бы сажать. А если бы не было бы наглости, так не решились бы. Это любимый прием наших властей, только вот он второй год не срабатывает. Каждый раз думает, что если что-нибудь сделать такое, что может возмутить Запад под Рождество или после Рождества, когда все люди гуляют, то обойдется. А с нашими людьми, если сделать под Новый год, когда все люди гуляют, то обойдется. Но в прошлом году меня задержали очень по-глупо, так же, как сейчас их, ничего я не сделала для того, чтобы мне надо было задерживать. Скандал был очень большой. Но я думала, что поймут, что под Новый год не срабатывает, не надо на эти грабли второй раз наступать. Наступили. В этот раз, ну, меня не тронули, так вот, пятерых задержали. Ну, и получили довольно большой резонанс и в мире, и в стране. Может, на следующий год сделают из этого свои выводы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Ну?
Да, Вадим, вас слушаем.
Вот я как раз немножко не согласен с мнением Людмилы Алексеевой, что большой резонанс в стране. Но где резонанс? Вот что делает Лукин? Это же его обязанность. И почему вы не апеллируете к Лукину? И та же Людмила Алексеева, вот Борщев, или они товарищи, так надо требовать от своего товарища выполнения своих обязанностей, защищать права человека в стране, а не обслуживать власть.
Вопрос Кириллу Манулину. Собирались ли вы и ваши товарищи по несчастью обращаться к омбудсменам, например, к Лукину или к Михаилу Федотову?
Ну, лично я никому не хотел, не собирался обращаться. Я, честно, думал, что российские правозащитники как-то сами начнут делать какие-то попытки, какие-то заявления по поводу того, что случилось. Вот, если честно, то нет. Лично я не собирался.
Вопрос Александра Рыклина. Удивляет ли вас пассивность вот профессиональных правозащитников?
Нет, не удивляет. Я к ней привык. Я знаю, что наше правозащитное сообщество очень неоднородно. Есть люди, которых я безмерно уважаю, такие как Людмила Михайловна Алексеева или Олег Александрович Пономарев. А есть другие люди, которых я уважаю существенно меньше. Ну, что ж ты поделаешь.
Слушай москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну, примите мое преклонение вот перед вами за вашу стойкость, за ваше мужество. Спасибо вам большое. И я была 31-го, хотя мне 75 лет, но после приговора Ходорковскому я не могла не прийти. Вот, поэтому я очевидец, правда, я не до конца не была, когда были задержания. А вопрос у меня вот какой. Не в курсе ли вы, какое наказание и сколько суток получили те вот участники, во-первых, перекрытия Ленинградского проспекта, и, во-вторых, участники на Манежной площади. Вот какое они наказание понесли? Или они, так это, белые и пушистые?
Это вопрос скорее Кириллу Манулину. По-моему, там обошлось без административных арестов.
Да, насколько я знаю, что, по-моему, да, там не было административных арестов, но насколько же я, опять же, знаю, то, что до меня в камере, ну, до Нового года, да, там находились дагестанцы, несколько штук. Ну, как я потом выяснил, то, что это вроде ребята были тоже, которые там как-то участвовали вот в этих вот событиях. Только я вот не понял, с какой стороны, но, скорее всего, в этих вот потасовках. Вот, но это, опять же, все на уровне слухов, так? Лучше. У меня точной информации нету.
Владимир Буковский, советский правозащитник, член полицейского движения «Солидарность», узнает знакомый почерк репрессивного аппарата.
Власть российская, она очень мало меняется, у нее психология остается одна и та же. Они все пробуют, они пробуют напугать, они верят только в то, что они могут запугать, зажать, сломать. Это такая власть. Тащить и не пущать, все, у них ментальности другой нету. Она на Новый год даже расстреливала, так что не волнуйтесь, советская власть в этом смысле никак гуманнее не была. Выхода нету, нужно обязательно победить, нужно выиграть эту борьбу за свободу, право демонстрировать, выражать свое отношение к властям, к системе, к ситуации. Если этого не сделать, то будет только хуже, еще меньше возможностей будет показать властям, как люди относятся к их действиям. То есть тут, как бы, к сожалению, простых решений нету в этом смысле. Нужно добиться.
Слушаем вопрос москвича Юрия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я также все выражаю сочувствие всем, которые сидели и сидят. Я хотел высказать вот в каком плане. Что наши правители хорошо помнят 89-й год, 91-й год, когда началась какая-то гласность, свобода, и люди сразу из 10, из 15, из 20 превратились в несколько тысяч. Ну и поэтому они этого не хотят. И я так думаю, что от Лукашенко к теме, что он устроил, он им лично лишний раз подсказал, что надо делать сильнее, строже, и, может, нет никакой гарантии, что в следующий раз уже будут заводить настоящие уголовные дела, типа... Если наши правоохранительные органы делают, придумывают все, что хочет, то они могут любые придумать и тексты для этих уголовных дел. Поэтому я целиком полностью поддерживаю всех этих вот людей, которые борются, и вот присоединяюсь тоже к Быковскому, что толзытесь да отвернется.
Вопрос Александру Рыклину. Ощущаете ли, по-вашему, боязнь Кремля перед перспективой сплочения вот хотя бы либеральной оппозиции в новую партию «Россия без произвола и коррупции»?
Ну, об этом пока сложно говорить. У Кремля есть миллион механизмов для того, чтобы не допустить успеха у этого партийного проекта. Мы отдаем себе в этом отчет, мы же не идиоты, мы понимаем, что шансов на то, что партия будет зарегистрирована, крайне мало. Но тем не менее, будем за это бороться, как боремся и другие наши гражданские права. Вот это наше право объединиться в партию. Мы хотим попробовать его реализовать. Мы будем за это драться.
Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер.
Че?
Писатель как-то сказал, что заговор против России существует, но в этом заговоре участвует весь народ России. Сколько крови пролилось в борьбе за справедливость в 20 веке, и все равно подонки приходят к власти. Бухарин, идя на смерть, сказал, Россия придет к правде, но лет через 500. Наверное, все эти современные жертвы, по-моему, напрасны. Я лично настроен очень пессимистично. Спасибо, конечно, что существуют такие ребята, которые идут на жертву, подставляют свои головы под дубинки, но результата не будет, и придут к власти опять Данилкины, Лужковы, Ткачевы и тому подобное. Спасибо.
Вопрос Кирилла Мануэльна. Считаете ли вы напрасным перенесенное страдание вот в виде первого административного ареста?
Ну, вы знаете, я бы так бы не сказал, что я прям страдал, вот. Ну, мне единственное, что только возмущает, что это, в общем-то, все было на ровном месте. Ничего такого я не делал. И, опять же, то, что лживые показания, вот меня больше всего возмущает вот это. Вот, а то, что я там якобы, ну, страдал, ну, скажем так, неприятно, новогодняя ночь, а ты уже за решеткой сидишь, вот единственное, что только могу добавить. А так, в общем-то, ну, знаете, нет, я не удивлен. Тут, на самом деле, такое просто государство, такой уж режим. Тут волей-неволей придется пострадать, я думаю. И еще, я думаю, придется пострадать. Я думаю, в дальнейшем может быть только хуже.
Вопрос Александру Рыклину. Вот в этом месяце тоже 31 день. Какие выводы сделают активисты стратегии 31 из событий 31 декабря?
Ну, а какие, собственно, можем сделать выводы? Мы же не нарушали закон ни в одной его части. Мы в этот раз вели себя абсолютно вегетариански. Мы были тихи, смирны и шли справлять Новый год. Я считаю, что отношение к стратегии 31 со стороны заявителя должно ужесточаться. Я считаю, что необходимо требовать, если даже и просить разрешения, то необходимо требовать марш. Я считаю, что просто митинг – это уже сегодня недостаточно.
мы должны ужесточать наши требования и пытаться их добиваться.
Вопрос Кирилла Мануэльна. Оправдала ли себя вот эта тактика двойных заявлений, то, что вот ваша организация не получает санкции на митинг, а солидарность получает?
Ну, вы знаете, тут такой вопрос. Граждане сами приходят. Это вот самое главное. И, по-моему, граждане сами решают, куда им приходить. Либо идти на неразрешенный, либо идти на разрешенный. Я думаю так, граждане сами понимают все и делают свой выбор. Вот. А в общем-то, по-хорошему, ну, на самом деле, нужно, конечно же, одно заявление. Одно заявление, вот как оно вот несколько месяцев назад всего лишь там было, вот тот тройка Алексеева, Лимонов, Косякин. Вот, по-моему, вполне было. Очень даже всех все устраивало.
Вопрос Александру Иклину. Как должно ли подвигнуть вот то, что случилось 31 декабря, вот активистов стратегии 31 на то, чтобы действительно объединить свои усилия и вновь подавать одно общее заявление, несмотря на конфликт между Эдуардом Лимоновым и Людмилой Алексеевой?
Ну, я прежде всего хочу внести некоторые уточнения. Солидарность не является заявителем в данном случае. Наоборот, солидарность декларирует, что наша организация в данном случае не примыкает ни к какой стороне. Мы участвуем 31-го и в тех мероприятиях, и в других мероприятиях. Мы в данном случае не хотим вставать ни на чью сторону. Это официальная позиция движения «Солидарность». Что же касается 31-го, ну, мы просто призываем всех приходить. Я тут совершенно согласен с Кириллом Мануэльным. Все должны приходить, кто куда хочет. Место мы все знаем, время мы знаем. Давайте там встречаться 31-го. И чем больше нас будет, каждое 31-го, тем быстрее мы добьемся тех задач, которые перед нами стоят. А они у нас одни на данном этапе. Что у нас, что у нас было, что у кого угодно. Нам нужно демократизировать наше общество. Нам нужно покончить с путинизмом. И нам нужно добиться свободных и честных выборов. И там решать, на этих выборах, кто дальше будет формулировать для нашей страны задачи и цели. Вот это пусть российский народ решает. Нам сейчас главное с путинизмом покончить.
Слушаем вопрос москвички Надежды.
У меня не вопрос, у меня предложение. В следующий раз обеспечить кинокамеры, чтобы были свидетельства, чтобы не писали милиционеры все, что они хотят, чтобы было доказательно.
Да, так еще осенью Лукин сказал, что будет видеозапись, но, так я понял, на суде ее не использовали, вопрос Александру Рыклину.
Так нет, я же говорю, у нас была и видеосъемка, и фотосъемка. Просто судья отказался приобщить эти доказательства к делу. Это же абсолютно волонтаристский подход. Судья в данном случае сама себе хозяйка. Она хочет, приобщает, хочет, нет. В этом-то все и дело. Конечно, видеоматериалы убедительно доказывали правоту Немцова и тех свидетелей, которые были на его стороне. И ярчайшим образом указывали на фальсификацию со стороны милиции. Но только эти видеоматериалы не были приобщены к делу.
Вопрос Кириллу Мануэльну. Намерены ли вы присоединиться к активистам, проводящим одиночные пикеты у СИЗО, где находится ваш лидер Эдуард Лимонов?
Да, вы знаете, я постараюсь найти в ближайшее время прийти туда и как-то поддержать, тоже внести, так сказать, свой скромный вклад. Вот. Да-да-да, вот я планирую там обязательно появиться.
Вопрос Александру Рыклину. Под какими лозунгами проходят эти пикеты? Потому что один человек может держать только лозунг, я так понял, там ограничено их количество одним экземпляром.
Их действительно ограниченное количество, но мы в основном требуем свободы для лидеров оппозиции, всех, разумеется, вот на плакатах «Солидарности» были перечислены все задержанные в эти дни, и протестуем против фальсификации, против милицейского произвола. Вот, собственно, и все. Нам, конечно, мешают провокаторы, но я хочу сказать, что милиция как-то научилась соблюдать закон. Вот в данном случае то, что происходит возле спецприемника номер один на Симферопольском бульваре, свидетельствует о том, что уже многие милиционеры не хотят нарушать закон. Демонстративно не хотят. Они не идут на поводу у нашистов. В последнее время мы это видим, и мы это приветствуем, несомненно.
несомненно, приветствую.
Да, вопрос Кирилла Мануэльна. Почувствовали ли вы разницу в поведении милиционеров, которые работают на Симферопольском бульваре, и ОМОНовцами, которые вас задерживали?
Ну, вы знаете, меня задерживал второй оперативный полк милиции, вот, а не ОМОН, в общем-то. Ну, вы знаете, трудно говорить об их неразнице. И те выполняли как бы приказ, да, что на спецприемнике они в соответствии с внутренним распорядком, да, осуществляют свои действия. А вот у второго оперативного полка, ну, здесь у них без вариантов было. У них был приказ сверху, чтобы вот нас задерживать. Ну, задерживали меня, на самом деле, под миловидным предлогом, якобы для профилактической беседы проехать в ОВД. Ну, что они и сделали. А дальше уже все, у них под копирку составлены были протоколы, вот, в которых я там якобы посреди Ленинского проспекта нецензурно выражался, приставал к девушке. Вот и все. Ну, у них был приказ, на самом деле, вот все, вот тут так вот. Трудно просто про это говорить. Со стороны вот, ну, милиционеров, которые на спецприемнике, ну, все согласно внутреннему распорядку. Со стороны второго оперативного полка они выполнили заказ. Все вот так вот.
Вопрос Александру Рыклину. Как, по-вашему, следует ли вот этому костяку, что ли, который выкристаллизовался после 31 декабря, быть осмотрительнее в ходе следующих акций стратегии 31?
Ну, это сложный вопрос. А что значит быть осмотрительнее? Мы ходим по своему городу. Мы тут не чужие. Мы не нарушаем закон. Что значит быть осмотрительным? Да нет, не будем мы осмотрительными. Мы будем вести себя так, как считаем нужным. Мы не нарушаем закон. И мы требуем соблюдения наших прав. И требуем этого соблюдения для всех граждан и нашего города, и нашей страны. Что так вели себя, так и будем вести дальше.
Спасибо. Напомню, что новую волну репрессий против инакомыслящих сегодня в нашей программе обсуждали Кирилл Манулин, член исполкома Московского отделения партии «Другая Россия», Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Оба были у нас на прямой телефонной связи. А в первой части нашей программы участвовал Константин Косякин, координатор движения «Левый фронт», который только что освободился из СИЗО на Симферопольском бульваре. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Михаил Косторов.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.